Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, здесь также
Алла Митрофанова. Добрый светлый вечер.
И в гостях у нас Светлана Руднева. Светлана руководит фондом «Семья и детство», а также службой помощи беременным женщинам. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Светлана Руднева родилась в Калуге, окончила педагогический институт и православный Свято-Тихоновский богословский институт. В 2000 году организовала социально-педагогическую службу помощи беременным женщинам в кризисной ситуации. В 2003 служба была зарегистрирована как благотворительный фонд «Семья и детство». Фонд оказывает консультативную, юридическую и финансовую помощь будущим мамам, а также занимается популяризацией традиционных семейных ценностей.
Ну, огромное количество фондов сейчас у нас существует. Скажите, пожалуйста, ну, многие из них помогают бездомным людям, больным детям. А кому помогаете вы? Я так понимаю, что фонд, он обязательно должен кому-то помогать в чем-то.
Да, помощь у нас для беременных женщин и для, наверное, самых незащищенных, самых маленьких детей. Это дети, которых еще не видно. Они в утробе матери.
Ну, как мы понимаем, как мы вас представили, вернее, фонд «Семья и детство», вы руководите фондом «Семья и детство», и службы помощи беременным женщинам – это две разные организации.
Это программа фонда.
А, это программа фонда. Все, понятно. Вот теперь все становится более ясно.
Я-то, на самом деле, читала о вас публикацию в журнале «Фома», и с интересом, честно говоря, потому что видела, с какими проблемами, сложностями сталкиваются будущие мамы в ситуации, когда рождение ребенка, допустим, не хотят их близкие, или они сами не уверены в себе, или им требуется какое-то, иногда просто даже доброе слово для того, чтобы они приняли решение в пользу жизни ребенка. Так складывается ситуация, что действительно, пока мы, женщины, носим детей у себя внутри, мы можем распоряжаться их жизнью. Хотим – рождаем, хотим – не рождаем. При этом есть колоссальное количество сейчас уже людей, которые отдают свои голоса в пользу того, чтобы выступать за право жизни этого ребенка, потому что он уже ребенок, он уже настоящий человек. Вы могли бы рассказать о том, чем занимаетесь именно вы? Кто к вам обращается, кому вы помогаете, и как это все выглядит вообще? Какие сейчас, ну, самые серьезные, что ли, аргументы у тех, кто сомневается в том, что ребенку нужно появиться на свет?
Самый серьезный аргумент во всем этом – это недостаток любви. Женщина, которая узнает о том, что она беременна, как правило, очень радуется этому и ликует. И это новая жизнь, это счастье. Но если этого отклика она не получает у близких людей, то, конечно, уже начинает по-другому смотреть на ситуацию, потому что особенно если у женщины нет сбережений, если нет, кроме близких людей, еще никакой опоры, то она понимает, что последние месяцы беременности и первые месяцы после рождения ребенка она не сможет прожить без поддержки. И в этом случае, если такой поддержки нет, она начинает колебаться. И тут та ситуация, которая сейчас есть в нашем обществе, в государстве, когда аборт разрешен, когда на эту проблему смотрят легко, особенно врачи, которые общаются с женщиной в этой ситуации. И это медицинское такое решение этой проблемы, это как бы самый легкий путь, который ей подсказывают, то тут, конечно, ситуация может сложиться не в пользу ребенка и не в пользу, в конце концов, самой женщины, потому что она теряет при этом здоровье.
Вы знаете, я очень часто слышала даже о таких историях, когда речь не о здоровье в первую очередь, может быть, во вторую очередь о здоровье женщины, а в первую очередь о том, что кажется всего лишь обычная операция, а потом почему-то начинается вот это самое «что же я сделала?». И откуда это берется, не очень понятно, потому что ведь речь идет об обычной операции. А откуда-то это чувство, оно начинает, ну, как-то изгладывать изнутри. И это повергает и в депрессию людей, и повергает в состояние, когда человек начинает себя съедать за то, что он сделал, назад уже ничего не вернешь. вот этого ребенка назад не вернешь. И я не знаю, как вы в таких ситуациях поступаете, когда к вам, допустим, обращаются с тем, что это уже произошло, и как дальше быть? У вас есть специалисты, которые с этим работают? Или вы не работаете с такими случаями?
В нашей стране это только начинающееся такое направление психологической работы с женщинами, которые сожалеют о том, что произошло. И на Западе уже очень давно существуют группы психологической поддержки, и семейные, и системные терапевты с этого начинают свою терапию, узнают, а как вообще все дети выжили или нет. И мы работаем все-таки в тот момент, когда женщина принимает решение.
А что значит «все ли дети выжили»? Это какие-то групповые занятия, где выясняется, происходит диагностика семейных проблем, и выясняется, что этот шаг мог каким-то образом повлиять на дальнейшее здоровье внутри семьи?
Да, конечно, психологическое здоровье семьи очень зависит от этого. Были ли потери, утраты? Женщина действительно переживает это как утрату.
А, простите, а как это связано? Простите за такой наивный, может быть, даже отчасти неудобный вопрос.
Даже если женщина неверующая, и такие понятия, как бессмертная душа, как заповеди, есть прямая заповедь «не убей», для нее может быть просто слова, и в этом случае оказывается, что психофизиологически и эмоционально женщина вовлечена в этот процесс уже с самых первых минут, часов, дней после того, как произошло зачатие. Жизнь человека начинается с зачатия, и даже женщина может не знать каких-то подробностей эмбриологии, генетики, но все равно психологически, даже если не говорить о духовных уже сторонах этого, того, что происходит, все равно эта вовлеченность есть. И формирование материнской сферы происходит именно во время беременности. Если вдруг этот процесс прерывается таким трагическим образом, то переживание может быть не сразу, не в первые же дни. Первые дни после такой операции женщина может чувствовать облегчение, но потом приходят все-таки другие чувства.
А кто люди, которые работают с женщинами, обратившимися к вам?
В нашей службе это профессиональные психологи, имеющие специальное образование по психологическому консультированию. И эти люди обязательно должны иметь опыт семейного консультирования, потому что тут отношения в семье, отношения с отцом ребенка, с родителями очень сильно влияют на то, что происходит. Поэтому такой опыт обязателен.
А как вообще происходит знакомство вас и ваших, можно сказать, подопечных? Люди сами приходят или часто их приводят близкие, родственники, почему-то совету?
В настоящее время, вот в сентябре прошлого года, Святейший Патриарх на съезде по социальному служению Русской Православной Церкви говорил о том, что это приоритетное направление социального служения Церкви. И очень многие священники хотели бы иметь такие службы в своих приходах, но действительно возникает такой недоуменный вопрос, где взять специалистов и самих этих женщин, этот контингент. Потому что, конечно, даже священники с большим опытом духовничества, ну, могут припомнить один-два раза, когда к ним приходили женщины в ситуации принятия решения. Да? Обычно женщина, которая настроена на прерывание, она не пойдет в храм, потому что будет знать, что, конечно,
что ей там скажут.
Что ей там скажут, да.
А она, видимо, находится в этот момент в какой-то такой ситуации, что склоняется в пользу этого решения. Вот с этим тоже надо разобраться. Почему она в такой ситуации оказалась? И кто в какой момент ее не поддержал? Бывает же действительно, что уже поздно, потом.
Да, когда узнают о беременности родственники, как правило, они примеряют, ну, взвешивают свои силы и понимают, что ответственность, ну, в норме, да, ложится не на только одну женщину, но и на всю семью. И поэтому не все готовы эту ответственность принять. Даже просто погулять с ребенком, чтобы мама выспалась, потребуется, да, ну, сходить в аптеку, там, не говоря уже о материальной какой-то поддержке этой женщины, потребуется внимание, забота, какое-то самоотречение и служение, да, женщине и ребенку какое-то время. И от своих эгоистических интересов, от каких-то, может быть, просто комфортной, спокойной жизни придется на время отказаться. И беспокойство обычно не нужно, бывает вот в таких случаях, и поэтому женщину, на женщину оказывается давление.
Я не очень представляю себе эту ситуацию. Знаете, я пыталась, я много раз об этом читала, что родственники оказывают давление, что муж говорит, нет, слишком рано, нет, нам не нужен этот ребенок и так далее. Я видела это в кино, я не видела этого в жизни. И мне сложно это представить, но я верю вам, что это так бывает. Я вспоминаю, когда, в свою очередь, моя мама со мной вела подобные разговоры, мне было сколько, наверное, лет, может быть, 13-14, она говорила, ты, главное, запомни одно, нет такого понятия, как твои проблемы и мои проблемы. Есть наши общие какие-то дела, и мы все будем решать вместе. Ну так, на всякий случай, говорила она мне, хотя, слава богу, как-то, ну, все в нашей жизни такой ситуации не сложилось внезапно. Но, понимаете, когда вы говорите о том, что родственники начинают оказывать какое-то давление, и с их стороны другая реакция, а что, почему это так? Они же тоже родители, они же тоже... Как это возможно вообще? Я не очень понимаю.
То, что вы говорите, в вашей семье нормальная поддержка мамы, это нормально, так и должно быть. Но мы, по крайней мере, 10 звонков принимаем в день, только по телефону кризисной линии, а от женщин, которые находятся в ситуации стресса, давления, психологического насилия, потому что родственники действительно просто гонят, и нередко даже физическое нам рассказывают о том, что, ну, девочек молодых выгоняют из дома родители, бабушки.
То есть она просто не против ребенка, а против всех, кто ее окружает.
Родить, да. И в этом случае женщина молодая, там, до 20 лет, это в любом случае кризисная беременная, потому что у нее нет образования, нет опыта работы, она может рассчитывать только на поддержку окружения, не над саму себя.
Простите, опять уточню. Кризисная в любом случае, даже если она в счастливом браке, и все хотят ребенка.
В 20 лет очень редко я кого знаю в браке. Обычно все-таки сейчас у нас браки заключаются позже.
Ну, так или иначе, это бывает, и я знаю тоже, как бы, ну, как минимум.
Да, даже в этом случае...
10-15 моих знакомых именно в этом возрасте вышли замуж.
В этом случае родители, у них такие аргументы. Вы должны встать на ноги, у вас еще не определилось жильем, вам еще надо там в аспирантуру или еще какие-то вот проблемы в жизни решить, другие. Подождите, сначала их решите, а потом уже решайтесь на ребенка.
Это рациональный аргумент. И вы знаете, я снова и снова прихожу к тому, что все эти наши контраргументы, которые могут последовать на подобные высказывания, они упираются в одно, что если считать моментом начала жизни человека момент зачатия, тогда все встает на свои места. Если принимать другую логику, что момент начала жизни – это момент рождения, то тогда это все бесполезно. И это мировоззренческий, скорее, конфликт. Это даже не медицинский, это не психологический, это именно мировоззренческий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлана Руднева, руководитель фонда «Семья и детство», сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» здесь на радио «Вера». Я предлагаю не закапываться слишком глубоко в какие-то, ну, по крайней мере, пока, да, до второй половины программы, в какие-то глубокие смыслы не уходить. Здесь надо, наверное, смотреть с точки зрения именно решения бытовых каких-то проблем. К вам может обратиться девушка, женщина в любом возрасте абсолютно.
Да, правильно? Конечно.
И для этого не нужно будет никакой помощи со стороны родителей. То есть, если так получилось, вот девушке 15 лет, вы ее не поведете за руку к маме с папой, чтобы они дальше принимали решение.
Да,
вы будете с ней тет-а-тет общаться.
Она имеет право обратиться за психологической помощью, да, с 15 лет.
А что касается того, с какими все-таки вопросами к вам приходят? То есть понятно наверняка, что если приходят к вам, то значит все-таки хотят ребенка сохранить. Но какие проблемы? Нет денег, нет образования, я боюсь, я не знаю, что мне скажут окружающие. Что? С чем приходят?
Реклама нашей службы кризисной устроена таким образом, что к нам обращаются как раз женщины, которые настроены на аборт. То есть они приходят в медицинские учреждения, у нас заключены договора фонда с медицинскими учреждениями, они обращаются на кризисную службу, ожидая, что попадут вот также в медицинский центр. Поэтому таких женщин, которые ожидали бы, что им окажут помощь, очень мало. То есть это те, которые как раз ожидают, что им помогут и окажут медицинскую какую-то помощь или консультацию.
А бывает, что к вам обращаются женщины, которым по медицинским показаниям предпочтительно, врачи об этом говорят, прервать беременность?
Да, бывают, но...
Они не хотят этого делать.
Да, есть такая проблема сейчас в медицине, она всегда есть, гипердиагностика, когда врачу не хотелось бы нести ответственность за какой-то случай, который может привести к каким-то последствиям, может привести. Но, например, в нашей по инструкции Минздрава, если женщина сказала о том, что был контакт по вирусу краснухи, категорически настаивают на аборте все медицинское учреждение от участкового врача до заведующей.
Почему?
То есть красной чертой перечеркивается, значит, вся карта, и, опять же, нередко оказывается серьезное давление на женщину и на ее родственника, звонят домой и так далее.
Но тем не менее... Да, это один случай, когда женщина может сама принять решение, а когда речь идет об угрозе жизни для самой возможной мамы?
Сейчас медицина идет вперед семимильными шагами, несмотря на то, что подвергается многое что критике в нашей системе здравоохранения. Тем не менее, то, что было даже в 20 веке, да, там 20 лет назад, уже очень многие проблемы решены. И женщина, ну, практически с любым состоянием здоровья, если у нее есть желание, и она имеет, ну, взрослую позицию, так что она готова писать заявление о том, чтобы ей оказали адекватную медицинскую помощь, имеет все шансы сохранить беременность без риска для жизни и здоровья.
А что для этого нужно сделать? Найти деньги на дорогое лечение?
Даже по системе медицинского страхования очень многое, что можно сделать. И те случаи, которые касаются поиска на лечение, в основном касаются не здоровья женщины, а здоровья уже внутриутробного ребенка, там спинобифиды, там или другие редкие диагнозы, которые требуют операции непосредственно после родов именно для ребенка. Для самой женщины, еще раз говорю, настолько вперед шагнула медицина, что о ее достижениях хорошо бы быть в курсе просто-напросто. И тогда, ну, этих безвыходных ситуаций исчезающе мало.
Вы знаете, что касается все-таки прогнозов врачей, вы сказали о краснухе, есть и другие прогнозы, когда говорят, у вас родится инвалид, ну вот же на УЗИ все видно, у него что-то не так, у него не так что-то с ДНК или с чем-нибудь еще не так, вам это надо, вы всю жизнь будете мучиться, у вас будет ребенок Даун, вы будете всю жизнь мучиться с ним, вам это... зачем вам это, вы молодая, красивая, сделайте сейчас спокойный аборт, потом родите другого нормального, здорового ребенка. И я понимаю тот шок, потому что не всякая женщина может принять тот факт, что у нее родится детеныш, ребенок с отличный от других, не такой, как все, особенный. Это же действительно история, которая кардинальным образом меняет всю жизнь. Рождение ребенка вообще меняет всю жизнь, а тут совсем все.
Да, действительно, по статистике, ну, какие-то были подсчеты, уход за ребенком-инвалидом приравнивается к уходу за 5 здоровыми детьми. Это большой крест. Это действительно большая нагрузка.
Это подвиг. И это не всякая женщина готова понести. И когда она такое слышит. И что ей предлагают врачи в этой ситуации? Они ей предлагают самый простой вариант. А вы как реагируете на такие истории?
В этом случае, когда женщина узнает о возможном рождении ребенка с инвалидностью, конечно, очень важно, в каком окружении, опять же, она находится. Если это семья с традициями хорошими, если это община церковная. В этом случае она может рассчитывать на поддержку, в том числе моральную. В первую очередь даже моральная она здесь нужна. И в том приходе, в который я хожу, ну, по крайней мере, знаю 4 семьи многодетных, где есть ребенок с синдромом Дауна. Согласна с вами, что мировоззренческие вопросы тут могут играть решающую роль, потому что отношение к каждому ребенку как неповторимой уникальной личности – это то, что может помочь свыкнуться с этой мыслью, что ребенок может не стать успешным в обществе, не достичь каких-то интеллектуальных или физических успехов. И он будет не как все, но, тем не менее, он ценен в очах Божиих и хорошо, если ценен для тех людей, которые окружают женщину. Они относятся к этому ребенку с уважением, признают его достоинство как личности, несмотря на то, что, может быть, свойства этого ребенка, то есть какие-то интеллект или что-то еще, они пострадали из-за этого заболевания.
А если нет? А если отношение другое? Если это...
Тогда, конечно, женщина подвергается, опять же, большому давлению, и в нашем обществе нет культуры отношений к инвалидам. Она только формируется, потому что в советское
она
время...
Она формируется?
Да. Есть, например, организация Downside Up, которая очень успешно работает и оказывает психологическую поддержку матерям, которые узнают о рождении ребенка, ну, возможно, с синдромом Дауна, оказывает поддержку педагогическую и другую уже семьям, где такие дети родились. И, конечно, это очень большой плюс, и сообщество таких семей существует. То есть поддержка это есть, и помощь нужно искать.
Нужно искать. Опять же, в том случае, если женщина делает выбор в пользу рождения, когда в ситуации такой стрессовой она узнает о том, что ее ребенок будет особенным, а врачи, как правило, все-таки другой терминологией пользуются, когда о таких вещах говорят, и близкие тут, если добавить вот эту реакцию, о которой вы говорите, подливают масло в огонь, то, в общем, да, это, ну, не дай бог, не дай бог с этим столкнуться.
Тем
но не если...
менее, практически тут мы сталкиваемся с тем, что очень, ну, опять же, гипердиагностика, это то, что происходит часто. Очень важно перепроверить эти данные в какой-то независимой медицинской организации. То есть еще раз пройти УЗИ, еще раз какие-то другие анализы возможные тоже, ну, что-то предпринять еще для уточнения диагноза, потому что очень часто
ошибаются,
потому что, ну, даже врачи сами говорят там про врача УЗИ, он очень хорошо видит, то есть всегда это интуиция, то есть увидеть у 12-сантиметрового эмбриона утолщение шейного отдела, это все-таки может не всегда говорить о именно таком диагнозе, а просто о каких-то индивидуальных особенностях развития именно этого внутриутробного ребенка, о его просто особенном строении тела.
Иными словами, речь идет о врачебной ошибке, а Женщина при этом может сделать выбор в пользу того решения, о котором потом, как правило, как показывает практика, ей приходится сожалеть. Давайте продолжим разговор этот через несколько минут. Хотелось бы его все-таки развернуть в ту сторону. А что сделать для того, чтобы получать максимально адекватную информацию о своем состоянии женщине и о том, где она может получить поддержку, если она не находит ее среди своих близких? Напомню, что в гостях сегодня в программе «Светлый вечер» Светлана Руднева, руководитель фонда «Семья и детство» и руководитель службы помощи беременным женщинам. Здесь Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».